Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить о притчах Соломона. И сегодня обращаемся к очень важным 9 и 10 главам. Тема премудрости, которую мы начали в прошлой передаче, продолжается. И царь Соломон говорит о церкви, говорит о той премудрости, которая выстроила себе дом и вытесала 7 столбов его. Давайте вот мы прочитаем начало 9 главы и попробуем растолковать эти слова притчи в ветхозаветном смысле, ну и, конечно же, с позиции Нового Завета.
«Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите по путем разума». Вот здесь мы видим, что премудрость начинает какое-то действие. Вот, какое-то действие. И, конечно, вот это действие по строительству дома, дом — понятие очень глубокое, вот это еврейское слово «дом», оно и как дом, как жилище, но прежде всего понимается как род, как семейство некоторое, как вот домочадцев, тех людей, которые вот в этом доме, в этом пространстве духовном. Дом как духовное пространство, скорее, вот так мы можем здесь сказать. И в этом плане, конечно, вспоминаются слова Христа, очень известные слова Христа, про то, что премудрость оправдана чадами его, ее. Это он говорит, когда обличает фарисеев и говорит: «Кому уподоблю род сей?» Они подобны детям, которые говорят: «Когда мы вам играли на свирели, вы не плясали, когда мы пели вам плачевные песни, вы не плакали». Вот, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, и про него говорят, что он друг мытарей, любит есть и пить вино, друг мытарей и грешников.
То есть никак на них не угодишь, никаким примером.
Никаким примером, да, то есть такой вот циничный подход фарисейский, даже не то, что циничный, у них есть только своя правда.
Угу.
Они думают только о своем. Вот. Понятие «дома» само по себе, библейское слово «дома», то оно, конечно, необычайно такое
широкое
и глубокое. Вот. И в этом плане вот там сказано, например, что крестился сотник, и вместе с ним весь дом его.
Угу.
Вот, дом его, вот это вот...
Вся патриархальная семья в совокупности.
Да, вся патриархальная семья. Вот премудрость открывает такое духовное пространство. 7 столбов тоже здесь, конечно, символичность. Число 7 мы неоднократно разбирали. Это и 7 духов Божьих, и 7 основных смертных грехов и противоположные им добродетели. Вот, 7 таких, вообще 7 число совершенства в Библии, число 7 значит доведение до некоторого совершенства, до некоторой законченности. Если 8 – это число полноты, как бы переполнения, то 7 – число совершенства. Вот на 7 столбах, то есть совершенный дом, построила такой совершенный дом. «Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». Вот такой образ общения, образ трапезы, образ такого духовного единения. Вот. Здесь, конечно, вот этот момент не может никак не соотноситься с Новым Заветом, с крестной жертвой Господа, с тем, как он сам себя приносит в жертву, и тело, и кровь Христова в виде трапезы Господней. Точно так же каждый призывается войти в церковь. Каждый может войти в церковь и в ней жить, и в ней пребывать. «Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой, пейте вино мною растворенное». Вот образ, конечно, евхаристический, абсолютный евхаристический образ, как основание для того, чтобы оставить неразумие, жить и ходить путем разума. Вот такой древний евхаристический образ премудрости. То есть можно такой сделать вывод, что когда человек живет в таинствах Господних, вкушает тело и кровь Христа, то он постигает премудрость Божию, начинает жить согласно премудрости. Не согласно мудрости, а согласно премудрости. Еще раз напомним, что мудрость — это человеческий взгляд на ситуацию, а премудрость — это как взгляд с высоты полета птичьего, с высоты летящего орла. Если человек мудрый идет и пытается узнать направление пути по разным земным каким-то отметкам, и все равно путь его будет извилист и блуждающий так или иначе, то если человек поднимется на высоту полета птичьего, то он сможет увидеть и ровный путь проложить к назначенной цели. Вот премудрость, она открывает человеку такой ровный, незамутненный, неоскверненный, неиспорченный, прямой путь к цели, которой человек должен идти в своей жизни.
Итак, далее 7 стиха говорится уже немножко о другом, да?
Ну, да, здесь на самом деле говорится о действии премудрости. Давайте попробуем тоже почитать. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания». Ну, еще можно немножко почитать дальше. «Начало мудрости — страх Господень и познание святого разум, потому что через меня умножатся дни твои и прибавятся тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь». Ну вот этот известный пример с кощунником, который, сколько вот мы проводим беседы, когда люди читают этот, это один из самых таких задаваемых вопросов. Почему нельзя обличать кощунника? Ведь, казалось бы, если человек кощунник, надо его, наоборот, как можно быстрее обличить. Вот.
Как бы даже это обязанность, да?
Казалось бы, да, такая обязанность человека противостоять злу, противостоять кощунству, какому-то такому безобразию. И вот здесь мы видим, казалось бы, совершенно другой совет. Вот. На самом деле ничего здесь такого особого нет. Вспомним, что для юноши, которому дается совет, это очень важное, особенно с юношеским максимализмом и категоризмом, человек очень может сильно потерпеть, сильно повредить себе и претерпеть различные такие испытания, которые в своем юношеском возрасте, скорее всего, не сможет перенести и преодолеть. Действительно, обличение кощунника — вещь необычайно тяжелая и сложная в плане духовного мужества. Это какая-то такая отвага нужна, такое вот
такое спокойствие, да,
и всего-всего, да, вместе взятого, что, ну вот вспоминается, конечно, пример Иоанна Крестителя и Ирода. Вот он совершил кощунство, конечно, явное кощунство, нарушив традицию, взяв себе в жену брата. Это такое типичное кощунство, осквернение рода, осквернение, такое кровосмешение. И вот мы знаем, что случилось с Иоанном Крестителем. Он потерпел сильное мученичество, был обезглавлен, и это пример для всех. Но, с другой стороны, способны ли мы, вот все люди того времени были, обличить Ирода, кроме Иоанна Крестителя?
Только пророк Божий имел такое дерзновение.
Пророк Божий имел такое дерзновение, да. Вот здесь нужно очень важный момент подчеркнуть, что дерзновение, на него должно быть призвание Божие, на всякое дерзновение.
Это именно не дерзость, а дерзновение, да?
Если на дерзновение нет призвания Божия, если на это нет воли Божией,
то дерзить нельзя.
То тогда это дерзновение сразу легко переходит в дерзость. Совершенно верно. И вот как пример того, как мученики христианские страдали, Господь им говорил: уклоняйтесь от страданий. Если вас гонят в одном городе, бегите в другой город. Не успеете обойти всех городов израильских, как я приду. То есть вас гонят, вы в один город убежали, потом в другой, в третий, и вас все продолжают гнать. Господь не говорит: оставайтесь там, где вас гонят и где вас хотят убить. Это не в природе человеческой искать глупую и ненужную опасность. И вот пример многих святых мучеников, он такой, что на дерзновение, на мученичество, на свидетельство о Христе до крови должно быть призвание Божие. А многие, которые самочинно пошли на мученичество, не выдерживали и отрекались от Христа. Вот такой опыт древних мучеников. Особенно это очень так точно и интересно сказано в одном из первых таких мученических протоколов, свидетельств. Это мученичество Поликарпа Смирнского. Он был учеником Иоанна Богослова, и вот его мученичество, он был святителем смирнским, Смирны. И вот он сначала избегал мученичества, но в какой-то момент понял: Господь призывает на крест. И вот обличение кощунника есть не что иное, как взойти на крест. Потому что если ты его обличил, а он-то будет поступать с теми способами, которыми ты не можешь поступать.
Себе позволить.
Да. И с точки зрения мирской, мира сего, ты обязательно проиграешь. Ты его обличишь, он тебя обязательно уничтожит. Всеми доступными, недоступными способами. Он тебя уничтожит, он разорвет, порвет.
Вплоть до физического уничтожения.
Вплоть до физического уничтожения.
С крестителем, да, получилось.
Совершенно верно, как получился Иоанн Крестителем. И Господь сам говорит: не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыни псам. Это очень близкое к этому вот...
К этому примеру.
К этому пояснение, примеру, цитата, да, пояснение, да. Да. Потому что свинья и пес — это те, которые не способны понять ни обличение, ни ничего духовного. А что такое обличение? Обличение — показать человеку его лицо, войти в личные отношения с человеком, найти с ним какое-то единение в понимании друг друга. То есть мы сможем обличить человека только тогда, когда нашли с ним какой-то общий язык. А если человек кощунник, как мы его можем обличить?
Обличение. Может быть, такой смысл имеет этого слова, что на человеке маска, которую нужно сдернуть, вот это обличие, и открыть его истинное лицо.
Ну, это да. Но вот в том-то все и дело, что... А если человек кощунник, то он весь состоит из такой маски, то есть у него ничего святого-то и нет за душой. Если человек мудрый и вот где-то по ошибке надевает маску, где-то лицемерит, где-то лукавит, еще что-то, с него снял маску, он тебе благодарен будет, что ты его обличил, мудрый. Потому что сердце-то его ищет мудрости. У нас у всех в той или иной степени бывают какие-то такие ошибки в жизни, какие-то маски, нелепые какие-то случаи, которых мы сами стыдимся. Вот. И, конечно, в данном случае кощунник этой маски фактически не имеет. Мы можем против кощунника поставить только то, чтобы оградить мир от зла, которое он несет.
Ну и самих себя, конечно, не следуя примеру вот этого кощунника.
Следуя примеру, да.
Притом интересно с крестителем. На него-то ведь вот эти вот обличения на крестителя действовали. В нем совесть начинала сыграла, просыпаться. Да. Но вот жена... И зависимость от нее, да, сделали свое дело. Да, отче, есть еще в православии такое правило, что обличать может только тот, кто любит.
Да.
Да, и, видимо, вот этого опыта любви к человеку грешному, молодой человек, которому адресована эта книга Соломона, он еще не имеет. Он еще должен научиться любить.
Конечно.
Хотя бы ближний круг, жену, детей, да. А потом уже в зрелом возрасте, имея авторитет, уже сам пройдя путями терний вот этих жизненных искушений, вот тогда он может от своего авторитета, мудрости и любви обличать так, чтобы это не было личным оскорблением, а чтобы этот человек принял как лекарство.
Совершенно верно, конечно, здесь это подчеркивается, что нужно сначала взыскать страх Господень. Если его еще не взыскал, то какое тебе может быть обличение? А юность — это время становления, время, когда человек проходит период, он отрывается от родительской пуповины, перестает мыслить сознанием отца и начинает самостоятельно рассуждать, самостоятельно искать ответы на возникающие проблемы в его жизни.
То есть это время, когда ему самому надо больше учиться, чем учить и обличать окружающих. Внимай себе тут, да?
Да, но это естественно. Кто кого учит, да?
Угу.
Вот, может ли молодой учить? И, конечно, вот общество современное – это общество, когда дети начинают учить родителей.
Но парадокс-то в том, что если мы будем читать дальше, обличай мудрого,
да,
научи правдивого, и он приумножит знания. Вот этому же молодому, да, вменяет в обязанность Соломон обличать мудрого. То есть ведь для того, чтобы обличать мудрого, нужно быть тоже уже на более высокой ступеньке мудрости. Да, вот как понять здесь эти слова?
Ну, здесь вот мы уже говорили, уже начали говорить про это, что чтобы обличить человека, нужно с человеком войти в какое-то общение, найти общий язык. Или, как иногда говорится, договориться в понятиях.
Угу.
Люди начинают спорить, начинают обличать. Вообще вот это слово «обличение», оно здесь тоже имеет это, такой многогранный смысл. Это и состязаться в суде, и спорить, и оправдываться, и рассудить. Судебное какое-то дело. То есть это вот действительно такой процесс обсуждения, рассуждения, какого-то спора, каких-то, ну, в хорошем смысле спора о каких-то важных вещах. И вот когда люди начинают вступать в такое общение, они вот обличают друг друга. И это правильно. Вообще вот наша христианская жизнь церковная, она должна проходить в тесной общинной взаимосвязи. В тесной общинной взаимосвязи, и вот в этой общинной взаимосвязи как раз-таки происходит обличение. То есть почему человек в церкви изменяется? А потому что когда он живет, он всех на виду в церкви, он, все его страсти, все пороки, они очень легко начинают проявляться. И, конечно, такого человека Господь исправляет через обличение людей друг другом.
То есть здесь вот больше, наверное, с точки зрения психологической говорится, да, о том, что человек правдивый, порядочный, мудрый, да, а мудрость – это, наверное, вот одно из таких самых главных совершенств, да, к которому и доброта, и порядочность, и уважение к другому, да, обязательное приложение. То есть он вот и не будет тебя ненавидеть, а наоборот, твой опыт, твои замечания примет и учтет.
Совершенно верно. Вот. Ну, еще здесь нужно сказать, что если ты мудр, то мудр для себя, то есть это всегда будет для тебя пользой, полезностью. Ты всегда увидишь в данном случае прибыток в этом, прибыток не только материальный, хотя и он обязательно будет, человек мудрый не расточает, но прибыток, прежде всего, духовный. Человек обретет и новых друзей, и всегда у него будут и связи нужные, и отношения добрые между людьми, и жизнь в каком-то смысле комфортная. Но тоже, опять же, в хорошем смысле этого слова, то есть у человека не будет ссор с близкими. Вот мудр, то мудр для себя. А если буин, Если голова буйная, нетерпеливая, категоричная, своенравная, то, конечно, один потерпишь. Всех потеряешь, все от тебя отвернутся, и ты потерпишь один. Как известная притча о блудном сыне, который убежал, был буйным и вдруг понял, один остался. То есть это одиночество. В итоге одиночество, и ты всегда один будешь его расхлебывать в полной мере. Дальше идет стандартная для каждой главы притча и новое повторение о женщине, безрассудной, шумливой, глупой, ничего не знающей, которая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда, и скуда умным она сказала: воды краденые сладкие, утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазваны ею. Но ты отскочи, не медли, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся, и от источника чужого не пей, чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лето жизни.
Итак, вот опять такой мужской шовинизм, да, опять через женщину, да, эти искушения приходят. Почему? Вот о ком здесь говорится? О нечестивых женщинах?
Безусловно, конечно. Да. Угу. Женщине, которой нечего делать, которая мужем выгнана, потому что была легкого поведения, угу, безрассудная. Вот ей ничего не остается, как вот
на пороках заниматься.
Да, на пороках людских жить.
Ну, такими бывают и мужчины, да?
Мужчины бывают, да. Мужчины тоже такими бывают, безусловно. Но все-таки есть разница, что кто все-таки соблазняет больше.
Угу. Вот, соблазнение. То есть это в природе соблазнить, вот обольщать, да? Да, подчеркивается.
В природе обольщать, это все-таки у женщин есть такая возможность и такие дары, угу, такие таланты весьма, весьма и весьма развиты.
Итак, мы переходим к 10 главе.
К 10 главе. Вот начинаются выделенные притчи Соломоновы. И здесь они собраны в виде таких изречений, афоризмов. «Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод души праведные, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных загородит насилие. Память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, то ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется».
Угу. Вот дважды повторяется: «глупый устами приткнется». Это о лжи говорится, да, что рано или поздно ложь все равно будет распознана?
И ложь, и не только ложь. Глупый, он все говорит неправильно. Даже если пытается сказать правду, она против его же самого и начинает обличать. Вот, если, например, глупый человек живет, как ему вздумается, вот как вот здесь сказано, он живет наоборот, угу, то когда даже он попытается сказать правду, то ему уже не поверят. Ну, известный случай, когда человек кричал «волки», угу, два раза кричал, и не было волков, в третий раз действительно волки были, уже человеку никто не верит. Вот глупый – это человек, который не следит за своими словами, и который, и не только за словами, но и за поступками, за делами, который в данном случае нравственно безразборчив.
Отец Александр, 6 стих. «Вот благословение на голове праведника. Уста же беззаконных заградит насилие». Что это значит? Вот у беззаконных, да, уста должно заградить насилие.
Ну, когда беззаконный творит свои дела, вот, он так или иначе наталкивается на насилие, что его же убивают его же методом. Ну, тоже, опять же, пример про жизнь Каина, что Каин сказал Господу, что любой меня может убить теперь.
Угу.
Потому что он сам убил, и теперь он чувствует, что он сам находится в некоторой опасности постоянной. И вот человек, который идет путем беззаконным, который идет путем лжи и путем разврата и разрушения, его уста, его. А уста – это то, что он хотел все-таки сказать, о чем-то хотел или что-то хотел выразить. Но поскольку он беззаконный, еще раз подчеркнем, что даже если беззаконный, глупый захочет сказать правду, она будет против него же и работать. И поэтому беззаконный приткнется и загражден будет его какое-то действие, его какие-то слова будут заграждены через то, что он будет наказан, или через смерть свою, или через
наказание какое-то,
любое,
да?
Другое наказание, любое другое насилие. И здесь слово «насилие», оно связано с некоторой жестокостью. То есть это будет жестокий конец. Вот что самое страшное. Это беззаконный наказывается жестоко.
Угу.
Если праведники, если как-то и наказываются, то наказываются по милости Божией, то беззаконный наказывается жестоко. Вот такой образ наказания беззаконных. Так, на какой мы уже, на каком стихе мы?
Вот, 11 стих. «Уста же беззаконных заградит насилие», тоже сказано. Вот, то есть, дает ли это некоторое право вот обществу в данном случае, да, государству употреблять насилие на этих людей беззаконных?
Ну, а что есть государство? Как аппарат, который...
Государство – это сила, аппарат – принуждение, да, вы
да.
хотите сказать?
Ну, а как?
Ну, действительно,
куда
ради общего этого? Блага, если люди не желают соблюдать общественную мораль и закон, то
совершенно верно.
Нужно применять силу. В Ветхом Завете это было совершенно нормально и всем понятно.
И не только в Ветхом Завете, да. И но в все... Новом Завете известный пример с нашим великим святым Владимиром Красным Солнышко, да, когда он стал христианином, он не захотел разбойников наказывать.
Да, но это не совсем уже Новый Завет, это русская история, да.
Русская история, но живет в Новом Завете, христианство ведь утверждалось на Руси все-таки, да. Вот. И епископы ему сказали, что нужно вести смертную казнь против разбойников, насколько я помню.
Епископы.
Вот, епископы, да. Потому что сказали, иначе не сможешь с обществом совладать, иначе беззаконные вот эти расплодятся и размножатся. И вот здесь, в данном случае, уста беззаконных сокрушит насилие.
Да, но мы видим это в наше время, когда...
В наше время то же самое.
Да. Сколько бы там ни говорили о том, что вот несовершенно наше правосудие, коррупция, да, но вот само отсутствие такого наказания, оно действительно дает повод вот к развитию многих пороков. Люди чувствуют себя безнаказанными и понимают, что найдется всегда лазейка, в которую можно будет нырнуть. Итак, ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вот интересно, да? Буквально новозаветными языком уже говорит Соломон.
Да, в Ветхом Завете, вот мы говорим, что в Ветхом Завете Новый Завет сокрыт. И вот такие жемчужины,
бриллианты.
Да, бриллианты, они появляются в Новом, это в Ветхом Завете. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого близкая погибель.
То есть болтает человек много и сам от своей глупости погибает, да?
Да, да. Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни. Отвергающий обличение блуждает. Вот это, мы опять возвращаемся к началу 9 главы. Кто отвергает обличение, тот начинает блуждать, то есть блудить, становится блудным. То есть он начинает теряться, сбиваться с пути, смущаться и так далее. Вот какой образ обличения. И нам важно его искать. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые. И кто разглашает клевету, тот глуп. Вот тоже очень важный вопрос. Кстати, вот Ветхий Завет редко, опять же, касается внутренней жизни человека. Больше все-таки вот эти категории внешних закона, да, это больше в плане внешних каких-то соблюдений, внешних каких-то действий, слов. Вот, но вот есть несколько моментов, где открывается внутреннее устроение человека. Если ты будешь внутренне устроен в виде ненависти, то рано или поздно твои лживые уста все равно приведут к тебя к тому, что ты окажешься глупым и будешь наказан.
А вот отче, 18 стих, кто скрывает ненависть, у того уста лживая. Здесь говорится о том, что нельзя быть двуличным, вот ненавидеть человека, а на устах и в глаза говорить, как будто ни в чем не бывало, да?
Ну, здесь, наверное, говорится о том, что все-таки вот ненависть иметь в сердце своем нехорошо. Она тебя в итоге все равно выдаст, рано или поздно. Ты не сможешь ее сокрыть. Как бы ты ни пытался,
то есть она вообще не должна иметь места в сердце.
Да, да. Здесь именно
и этот смысл тоже.
Да, внутреннего и внешнего должно быть в нашей жизни. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние, как бы забава, а человеку разумного свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Вот очень важная такая истина. Чего человек боится, то с ним и случится. А когда человек чего-то боится, он становится нечестивым, потому что праведный ничего не боится, он боится только Бога. Страх Божий только пребывает в нем. Страх Божий изгоняет любые страсти. Поэтому вот эта вот пословица «чего страшился, то с тобой и случилось», оно нам всегда говорит, если у человека есть страх, то значит в нем есть какое-то и нечестие. Это повод для покаяния, серьезный повод для покаяния, наши страхи, наши фобии.
Да, но любой страх, кроме страха Божия, страх перед грехом, да?
Конечно,
да.
Конечно. Он именно связан с грехом, порожден грехом любой другой страх.
Так, ну давайте дочитаем главу до конца.
Дочитаем главу. «Как проносится вихрь, так и нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное». Ну, вот такая ожерелье из таких красивых камней. Вот эта глава собрана из различных афоризмов, притч. Она, конечно, должна нас утвердить в том, чтобы во всей своей жизни добиваться и искать страх Господень, который прибавляет дней. дней не просто к нашей жизни, но каждый день он становится в прибавлении к нам. Ведь день можно прожить так, чтобы его потерять, а можно день прожить так, что этот день войдет в вечность. И вот страх Господень, он именно прибавляет дни, которые входят в вечность. Вот это очень важный вывод из всей
книги притч Соломона. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священником Вознесенского храма Уральской столицы, отцом Александром Сандоревым. В следующий раз мы обратимся к 11 главе притч Соломона. Благословите, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.